Студия «Ардис» представляет. Чарльз Диккенс. Предписание доктора Мэриголда. Читает Николай Орловский. Я мелочной разносчик. Отца моего звали Виллум Мэриголд. Многие, бывало, говорили ему, что его имя Вильям, но он повторял: «Нет, меня зовут Виллум». Лично я смотрю так на дело. Если в свободной стране человеку не позволяют знать свое собственное имя, что же позволяется ему в стране рабства? По метрическим книгам нельзя было решить этого спора. Виллум Мэриголд явился на свет раньше того, как их завели, да и умер тоже. Впрочем, они не касались бы его, если бы даже и были заведены при его жизни. Сам я родился на большой дороге королевы, только тогда она называлась большой дорогой короля. Когда это случилось, мой отец привел к моей матери доктора. Доктор оказался очень добрым господином. Он не взял денег, а согласился принять от моих родителей в знак благодарности только чайный поднос. Из почтения к нему меня назвали доктором. Вот почему меня зовут доктор Мэриголд. Теперь я человек средних лет, крепкого сложения. Я ношу длинные чулки и жилет с рукавами, застежки которого вечно расстегиваются. Поправляйте их, как хотите, они вечно лопаются, как струны. Бывая в театре, вы, конечно, видали, как скрипач слушает свою скрипку, точно она тайком шепчет ему, что ей кажется, будто она не в порядке. Видали, как он настраивает ее, а вслед за тем слыхали, как лопаются ее струны. Скрипка походит на мой жилет. Конечно, если допустить, что между жилетом и скрипкой может существовать сходство. Я люблю белые шляпы и ношу на шее шарф, завязывая его удобно и широко. Самое лучшее положение, по-моему, — сидячее. Из всех моих золотых вещей я предпочитаю перламутровые запонки. Вот каков я. Доктору подарили поднос, а потому, конечно, вы предположили, что и мой отец был разносчиком. Вы не ошиблись. Да, доктор получил красивый поднос. На нем виднелась картина, изображавшая крупную женщину, идущую в церковь по извилистой, усыпанной гравием дорожке, и двух лебедей, направлявшихся туда же. Называя ее крупной женщиной, я не хочу сказать, чтобы она была толста. Напротив, ее высокий рост заменял ей толстоту. Я часто видал этот поднос после того, как сделался невинной, улыбавшейся, или, лучше сказать, визжавшей, причиной того, что доктор поставил его на стол в своей приемной комнате. Когда, бывало, отец с матерью заезжали в ту местность, где стоял дом доктора, я зачастую просовывал свою голову. Помнится, моя мать говорила мне, что в то время над лбом у меня велись мягкие кудри, хотя теперь вы отличили бы мою голову от швабры только потому, что у швабры есть рукоятка. Итак, бывало, я просовывал голову в дверь комнаты доктора. Доктор всегда с радостью встречал меня. Он говаривал: «А, мой собрат, войди же, маленький доктор медицины. Что ты думаешь о шести пенсах?» Нельзя вечно жить, вы это знаете. Не могли вечно жить мой отец и моя мать. Прежде чем умереть, человек разрушается постепенно, раньше всего гаснет его разум. Так было и с моими родителями. Сперва потерял рассудок отец, потом мать. Они никому не делали вреда, но все же их состояние причиняло беспокойство той семье, в которой я поместил их. Мои старики давно перестали торговать, тем не менее они только и жили мыслью о своем деле. Когда на стол клали скатерти для обеда, мой отец начинал чистить блюда и тарелки, как мы делаем это, когда раскладываем глиняную посуду для продажи. Только он потерял навык и ловкость, большую частью ронял вещи, и они разбивались. Старуха, привыкшая сидеть в фуре и подавать мужу все товары, теперь тоже подавала ему в руки все вещи, составлявшие имущество их квартирохозяев. Старики с утра до ночи возились, играя в продажу. Наконец, мой отец слег. Он промолчал 3 дня, потом стал кричать на старинном наречии. «Сюда, все мои веселые товарищи!» Товарищи по клубу Соловьев, над которым красовалась вывеска «Капуста и ножницы». В клубе, конечно, певцы могли бы прекрасно петь, только у них не было хороших голосов и слуха. «Сюда, сюда, мои веселые товарищи! Вот образчик негодного старого разносчика, потерявшего все зубы, страдающего болью каждой кости в теле. Образчик этот хорош, он был бы хорош, как сама жизнь, если б не оказывался лучше, и так же дурен, как она, если б не был гораздо хуже, и нов, если бы не износился вполне. Купите образчик-разносчика, который в свое время поглотил с женщинами больше взрывчатого вещества, чем этого нужно для того, чтобы взбросить крышку прачечного котла на много тысяч миль выше месяца, на столько же тысяч миль выше месяца, сколько нуль, разделенный на национальный долг, приносит нулей такси для бедных. Ну вы, деревянные сердца, соломенные люди, что вы дадите за этот товар? Шиллинг? 10 пенсов? 8? 6? 4? 2 пенса? Кто сказал 2 пенса? Господин в уродливой шляпе? Мне право, стыдно за него, у него совсем нет духа общественности. Ну, я теперь вам вот что предложу. Не хотите ли взглянуть на образчик старухи, бывшей женой старого разносчика? Она давно-давно вышла за него замуж. Даю вам честное слово, это произошло в Ноевом ковчеге. Единорог не поспел помешать сделать церковное оглашение, затрубив в свой рог. «Сюда! Что вы дадите за обоих? Я не сержусь на вас за то, что вы так медлите. Если вы набьете цену, это только даст некоторый кредит вашему городу. Я дам вам грелку за даром и одолжу жарильную вилку на всю жизнь. Скорее! Что вы скажете на такое великолепное предложение? Скажите 2 фунта. Скажите 80 шиллингов. Скажите фунт. Скажите 10 шиллингов, 5, скажите 2 и 6 пенсов. Вы не даете и 2 и 6 пенсов? Вы предлагаете 2 и 3. Ну, я их лучше отдам вам, если вы окажетесь достаточно привлекательны. Отвезите в фуре старика и старуху и похороните их. Это были последние слова Виллума Мэриголда, моего отца. Он и его жена, а моя мать, исполнили то, что он говорил. Я это знаю, так как шел сзади них в трауре. Мой отец умел хорошо вести свое дело, чему доказательством служат его предсмертные слова. Но я превзошел его. Я не говорю этого из пристрастия к себе. Решительно всякий, умеющий делать сравнение человек, презирает мое превосходство. Я стремился приравнять себя к другим общественным ораторам, членам парламента, к людям, говорящим на платформах или стоя за пюпитрами, к адвокатам, знающим законы. Я заимствовал от них все хорошее, все дурное оставляя в стороне. Теперь вот что я скажу. Я сойду в могилу, объявляя, что из всех промыслов Великобритании хуже всего обходится с промыслом разносчиков. Почему наше занятие не профессия? Почему у нас нет привилегий? Почему мы принуждены покупать разносчичьи свидетельства, когда этого не требуется от политических разносчиков? А какая же между нами разница? Только та, что мы — продавцы дешевого товара, а они — дорогого. Иной разницы, служащей в их пользу, я не вижу. Все преимущества на нашей стороне. Посмотрите, например, положим, наступило время выборов. Я стою на подножке моей фуры среди рынка в субботний вечер. Я раскладываю самый разнообразный товар и говорю: «Мои свободные и независимые слушатели, я доставлю вам такой случай, какого у вас еще не было со дня вашего рождения и даже еще раньше. Я скажу вам, что я сделаю с вами. Вот пара бритв. Они право обреют вас чище, нежели опекунский совет. Вот утюг. Он стоит того, чтобы за него заплатили столько золота, сколько он весит. Вот сковорода, до такой степени пропитанная эссенцией бифштексов, что вам придется остаток вашей жизни жарить на ней хлеб и помакивать его в нее. И это вполне заменит вам мясную пищу. Вот чудный хронометр. Он обделан в такую плотную серебряную оправу, что им можно стучаться в дверь, вернувшись домой с общественного митинга, и стуком этим разбудить вашу жену и семью, оставив молоток для почтальона. Вот полдюжины тарелок. На них вы можете играть, как на цимбалах, для ублаготворения вашего ребенка, когда он насупится. Погодите, я покажу вам вещи другого рода. Вот что я вам покажу. Смотрите на эту скалку. Если ребенку удастся впихнуть ее в рот, когда у него пойдут зубы, и потереть ею десны, он захохочет, точно его щекочут, и при этом у него выйдут двойные зубы. Стойте, я вам покажу еще многое другое. Мне не нравится ваш вид. Я вижу, что вы не купите у меня ничего, пока я не потерплю убытка из-за вас. Ну, я согласен лучше потерпеть убыток, нежели не получить денег сегодня вечером. Вот зеркальце. В нем вы увидите, как вы сделаетесь безобразны, если не прибавите цены. Ну, что вы дадите мне? Фунт? Нет? У вас нет фунта? Может быть, 10 шиллингов? Нет, вы не дадите мне и 10 шиллингов, так как вы должны их лавочнику. Ну, хорошо. Вот что я вам скажу. Я положу на подножку все: бритвы, сковороду, хронометр, скалку и зеркало. Берите их за 4 шиллинга, а я сдам вам 6 пенсов за беспокойство. Так поступаю я, разносчик мелкого товара. В понедельник утром на ту же площадь является он, политический торговец, на избирательное собрание. Это его фура. Что же говорит он? «Мои свободные и независимые слушатели». Он начинает совершенно так же, как я. «Я доставлю вам такой случай, которого не было у вас со дня вашего рождения, а именно случай отправить меня в парламент. Слушайте, что я сделаю для вас. Интересы этого великолепного города возвысятся над интересами всего цивилизованного и нецивилизованного мира. Ваши железные дороги будут проведены, у ваших соседей нет. Все ваши сыновья поступят в почтовое ведомство. Британия улыбнется вам, а Европа взглянет на вас. Смотрите, здесь ваше общее благополучие, насыщение мясной пищей, золотые поля, полное довольство дома, шум одобрения ваших сердец. Все это совмещается во мне. Хотите вы меня выбрать? Не хотите? Хорошо же, слушайте же, что я сделаю с вами. Я дам вам все, чего вы пожелаете. Скажите, что вам нужно? Церковная такса или уничтожение ее? Увеличение налога на солод или уничтожение его? Всеобщее обучение или полнейшее невежество? Отмена розок в армии или наказание розгами каждого солдата по разу в месяц? Унижение мужчин или право женщин? Скажите же, что вам нужно? Выбирайте. Я буду держаться вашего мнения. Товар ваш на каких угодно условиях. Ну, вы все еще не соглашаетесь. Хорошо же. Слушайте, вы, свободные и независимые избиратели. Я горжусь вами. Вы составляете благородное и просвещенное общество. Я считаю честью для себя быть представителем вашего общества, так как это составляет высшую точку, до которой могут вознести человека крылья его ума и духа. А потому я предлагаю вам следующее. Даровой вход во все трактиры вашего великолепного города. Довольно вам этого? Нет? Вы не берете товара? Ну хорошо. Я все-таки не поеду дальше разыскивать другого, более великолепного города, раньше, чем не выскажу вам, что я еще сделаю. Возьмите мой товар, и я рассыплю 2000 фунтов по улицам вашего города. Пусть каждый, кто пожелает, собирает их. И этого еще недостаточно. Ну, взгляните сюда, я иду на последнее. Я рассыплю 2500 фунтов. А, вы еще не согласны. Сюда, миссис. Видите лошадь? Нет, стойте еще мгновение. Мне не хочется отвернуться от вас, хотя бы в шутку. Ну, я увеличу сумму до 2750 фунтов. Вот, берите товар на каких угодно условиях, а я вам выложу 2750 фунтов на подножку фуры. Я рассыплю их по улицам вашего великолепного города, чтобы каждый, кто захочет, собрал деньги. Что вы скажете? Лучше вы не найдете ничего, а хуже очень возможно. Берете? Ура! Торг заключен, и я получу место в палате.